Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Опять говорим про Соединенные Штаты. Куда без них? Как я сегодня утром невольно высказался, пока еще Соединенные Штаты. Говорим пока еще о Соединенных Штатах Америки. Что там происходит? А за вот с того момента, с утра, произошло уже очень много событий. Но я, как всегда, уважаемые радиослушатели, приглашаю вас вступить немножечко на иную, скажем так, тропу и дать вам немножко другую информацию. Информацию, которую вы вряд ли, вот если будете искать, вряд ли найдете в достаточном количестве. А мне кажется, это очень интересно, потому что мы все зациклились на этом мирном плане, на администрации Трампа, что там они делают, у нас, так сказать, фамилии, все оттуда-оттуда. А что происходит в другом лагере у нас? Демократы консолидируются. Я сегодня хотел бы вам дать несколько, на мой взгляд, очень важная информация о том, что происходит в лагере либералов сейчас, вот после того, когда Байден сошел как бы со сцены, и не только Трамп, не только Джиди Венс, не только Рубио и другие готовятся к предстоящим промежуточным выборам, потом к президентским, но и демократы постепенно оживают, постепенно стряхивают с себя оцепенение, в котором они пребывают с момента избрания Трампа, и потихоньку начинают, что называется, действовать. Естественно, мы обсудим и текущие события. Я надеюсь, что вы мне своими вопросами и комментариями поможете. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Все работает. Но, конечно же, я призываю вас слушать радио. Прямой, живой эфир, живое прямое общение. Что может быть лучше? Что происходит действительно сейчас у нас в либеральном, скажем так, лагере? Дело в том, что сейчас начинают опять выдвигаться постепенно, ну, естественно, это выдвигают вот те финансовые круги, которые стоят, пока еще остались за демократами, выдвигают своих кандидатов, которые в той или иной форме, на промежуточных выборах ли, или уже с прицелом на президентское, потому что я сейчас не хочу даже это разделять, потому что действия вот людей, которых я перечислю вам сейчас, они, безусловно, начинаются вот на уровне губернаторском, Конгресса, Сената, но, конечно же, в целом они все в той или иной форме прицеливаются. Основная их, скажем так, цель – это, конечно же, президентские выборы 2028 года. И здесь у нас вырисовывается достаточно интересная картина, потому что в той или иной степени это те самые люди, кого мы, наверное, в ближайшее время вот уже увидим в рамках предвыборных кампаний, праймерис, так называемых партийных выборов, ну и все, что с этим будет связано. И я бы хотел, чтобы у вас было представление о том, что же сейчас происходит. Я собрал материалы по американской, по английской прессе для вас, ну, то есть, так сказать, это все не нуждается в особом подтверждении, информация в общем доступе, просто немножко пришлось поработать с английским. Но мне кажется, что картина вырисовывается достаточно интересно. И я не помню, чтобы кто-либо давал такую информацию, вот, а что же происходит в демократической партии. Начнем с такого персонажа, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Убежден, что вы многие слышали о нем. Это сейчас, безусловно, кандидат номер один. Его рейтинг одобрения более 20% среди демократической партии. Кстати, это в два раза больше, чем следующая на втором месте Камала Харрис. Значит, Гэвин Ньюсом достаточно одиозная, безусловно, личность. Человек, который, в принципе, будучи губернатором уже не достаточно долго в Калифорнии, загнал штат полностью в долги. Это сподвижник Нэнси Пелоси, даже ставленник в какой-то степени Нэнси Пелоси, потому что я напомню, что Пелоси, хотя она не будет больше баллотироваться в Конгресс на девятом десятке своей, так сказать, очень бурной жизни, в которой было все, в частности, и кражи, и махинации, и коррупция, и взятки. Ну, так сказать, видите, как вот между дождиночек прошла. Она и ее семья, и ее муж, они прошли, как бы, так сказать, без особых последствий для себя. Я, насколько понимаю, Трамп не пытается сейчас инициировать какие-либо дела, а дела там есть просто, ну, знаете, что называется, на поверхности лежит. Я хочу вам напомнить, что семейство Нэнси Пелоси, ее муж, это они были замешаны, ну, на мой взгляд, в беспрецедентной афере. Это связано было с недвижимостью и строительством метрополитена, дополнительных станций в Сан-Франциско. Муж Нэнси Пелоси купил захолустный такой, достаточно отдаленный участок Сан-Франциско. Он купил какую-то территорию, где собирался построить бизнес-центр. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, уважаемые радиослушатели, что цена такого рода недвижимости, будь то это земля или это какие-то строения, оно в очень большой степени вот подпадает под лозунг всех американских риэлторов, как они говорят, для того, чтобы оценить недвижимость, для того, чтобы сказать, сколько это, нужно три вещи. Это location, location, location. То есть, где это все находится. Я был свидетелем этого всего абсолютно, то есть, допустим, дома где-нибудь совершенно потрясающие, там двух-трехэтажные дома в районе Ньюарка, около Нью-Йорка, в Джерси-Сити там, то есть это такие районы, бывшие итальянские районы, скажем так, где, которые уже давным-давно эти дома отданы на растерзание социальных служб, и там в этих домах, ну, в принципе, вот как у нас после революции, то есть там в одном доме, я помню, был внутри, ну, просто что-то бесподобное, там дубовые панели еще остались, закрашенные как варварские совершенно масляные краски, там четыре семьи жили. Четыре семьи, были иммигранты из Гаити там, или еще откуда-то. Ну, в общем, дом, конечно, был в ужасном состоянии, когда там еще осталось Майорка. Вот точно такой же дом где-нибудь там Беверли-Хиллз или в каком-нибудь фешенебельном районе. Здесь он стоил там порядка в то время 200 тысяч долларов. То есть вы переносите этот дом в какой-то район, ставите его даже в таком состоянии, он сразу стоит 2 миллиона, как минимум. То есть это вот разница на порядка. Это не просто там разница на, в несколько раз или там немножко дороже. Так вот, приобретя этот участок за копейки, что называется, подождав буквально несколько месяцев, вдруг неожиданно все Сан-Франциско и узнают, я уж не знаю, приятную или неприятную новость для себя, оказывается, ветка метро, которая должна была быть в 2-3 километрах от этого места, где муж Пелоси купил этот участок земли и начал строить бизнес-центр, вот, она неожиданно решением городского собрания, она меняет свое направление, и как вы думаете, где становится станция метро? Совершенно верно, в 100 метрах от этого бизнес-центра. Ну, как говорится, no corruption, no criminality, да, никто не ловил. Вот я просто это к чему так подробно вам говорю, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что подобные сделки без одобрения, ведома, и не то что одобрения, а это и в какой-то степени помощи со стороны губернатора, ну, это просто было невозможно заключить, потому что губернатор – это царь и бог, и, конечно, он диктует здесь правила, но вот видите, Нэнси Пелоси вот так вот она, поэтому не удивляйтесь, если в ближайшее время старушка Нэнси, как говорится, тряхнув стариной, она, так сказать, скажет, что Гэвин Ньюсом – это самый хороший кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки 2028 года. Так что здесь, опять же, как я уже говорил вам, конечно же, no corruption, no criminality. Помимо всего прочего, он, конечно же, прославился еще тем, что очень безуспешно в соцсетях пытался высмеять Дональда Трампа. Это всегда выглядело очень неуклюже. Трамп, ну, нашел с кем, что называется, соревноваться в области эпатажа, сарказма и всего, что с этим было связано. Так что, конечно же, он на фоне Трампа выглядит достаточно блекло, но, тем не менее, это вот то все лучшее, что сейчас есть у демократов. Я не думаю, что кто-то вот за это время появится, я не думаю, что кто-то, вот, что называется, с нуля сможет раскрутиться здесь. Поэтому я думаю, как раз вот это будет, в основном, это ориентировка будет изначально вот именно на Гэвина Ньюсома. Это, в принципе, хорошая новость для республиканцев, но, тем не менее, мы с вами должны здесь учитывать, что все это становится и будет смешно только тогда, если республиканцы не наделают очередных ошибок, которые они уже начинают делать, как вы сами понимаете, определенный раскол, определенное недопонимание происходит. Так что при известном стечении обстоятельств, вот что называется, такой пострел, он и здесь может поспеть. Вот Гэвин Ньюсом, прошу любить и жаловать. На втором месте, как я уже вам говорил, Камала Харрис, бывший вице-президент, она у нас неожиданно сейчас стала медийным лицом опять, после такого полугодичного затишья, стала критиковать даже Байдена во время похорон Дика Чейни, они еле-еле, так сказать, пожали друг другу руку, хотя до этого, говорили, у них были очень неприятные разговор, особенно жена Байдена, она взъелась буквально на Камалу Харрис, потому что она в одной из передач, естественно, на канале CNN, и давая интервью еще некоторым другим CBC, она, ну, очень нелицеприятно высказалась о Байдене. Самое такое нейтральное ее высказывание было, что Байден слишком поздно сошел с предвыборной гонки. Если бы у нее было бы побольше времени, как считает Камала Харрис, она бы победила бы Дональда Трампа. Ну, здесь, как говорится, задним числом мы все, может быть, так сказать, умны становимся, но здесь, я думаю, что это очень безосновательно со стороны Камалы Харрис, но, тем не менее, она вот возвращается, она говорит о своих амбициях, естественно, она это говорит всегда в очень какой-то странной своей манере. А вот когда ее спрашивают напрямую журналисты, вы будете, допустим, или баллотироваться, или нет, она говорит, посмотрим, увидим. Вот, и все это у нее, естественно, с этим ее, как она думает, замечательным таким похихикиванием. Но, по крайней мере, она является, у нее есть определенные преимущества. Преимущество связано с ее расой, безусловно. Женская, конечно, часть здесь тоже очень важна. Учитывать это, потому что все-таки женский электорат, он достаточно сильный, достаточно такой энергичный сейчас. Камала Харрис может, конечно, на этом сыграть. И самое главное, вы знаете, вот судя по общему настрою, я смотрю, слежу за газетами, люди как-то уже, я имею в виду люди как, ну вот информационное пространство, журналисты, как-то уже забыли о том, что, какие глупости она говорила и как она говорила. Все забыли эти так называемые словесные салаты, когда американцы, носители английского языка, просто не могли понять, о чем она говорит. Кстати, у нее опять же во время одного из интервью, опять у нее вот это было билиберда, абсолютно такой джебриш, как они говорят, язык, который невозможно понять. Она как-то очень странно это выражает. Я не знаю, с чем это связано, или это она... Ну, может быть, какой-то физиологический у нее дефект просто, связанный с ее этим смехом таким очень странным. А самое главное, не то, чтобы он безосновательный, понимаете. Я хочу вам напомнить, что во время визита в Польшу, когда она разговаривала с президентом и премьер-министром Польши, была встреча, и там речь зашла о Холокосте и о Освенциме. Вот, она хохотала. Понимаете, она говорила, приводила цитаты, и она начинала хохотать. Это поляки очень странно тогда реагировали на это. Никто понять не мог, в связи с чем это вообще все происходит. Ну, вот такой вот тоже вот у нас персонаж. Ее рейтинг одобрения порядка 11%. Как я уже это отмечал, некоторые круги в демократической партии ставят на нее. Насколько я могу понять, Камала Харрис однозначно высказала, что ее Конгресс и Сенат не интересуют. Ну, она уже была, во-первых. Ее это не интересует, ее интересует это только президентское кресло. Ну, как она говорит, это, так сказать, перспектива моего роста. Ну, что здесь делать? Так что в данной ситуации, как вы сами понимаете, здесь конфликт определенных интересов. И, конечно же, если Камала Харрис, ну, что называется, не выйдет из гонки пораньше, или, может быть, я даже не знаю, потому что здесь любой вариант может быть, если некоторые шаги администрации губернатора Гевина Ньюсома будут очень непопулярны, может быть, переменится фортуна. Кто знает, потому что все-таки не забываем, что Гевин Ньюсом, он на исполнительной должности. А это расстрельной должности, я надеюсь, вы понимаете. Это что такое губернатор Калифорнии? Это человек, который отвечает абсолютно за все, что там происходит. Убийства, преступления, безработица, иммиграционная политика. Никто ведь... Там уже так, по идее, знаете, по инерции ругают Трампа, но на самом деле все требы, они же приходят к Гевину Ньюсому. А у него дефицит в десятки миллиардов долларов. Мне нечем платить. Бизнес бежит. Я надеюсь, вы помните, уважаемые радиослушатели, я неоднократно приводил вам пример того, как происходит и что происходит в Калифорнии. Ну, один очень такой, на мой взгляд, показательный, скажем так, показательный пример, который скажет вам о общем состоянии дел. Значит, знаменитая компания U-Haul, это компания, которая занимается перевозкой мебели и вообще, так сказать, перевозкой самых разнообразных грузов, в основном частных грузов. Наверняка вы визуально знаете вот эти грузовички знаменитые. Компания существует уже больше 100 лет в той или иной форме. И, конечно же, все американцы, но это они пользуются услугами. Причем там вы можете заказать маленький прицепчик, допустим, на килограмм 500, чтобы перевезти, условно говоря, какой-нибудь офис свой там с бумагами, или вы можете заказать какой-нибудь там 20-тонный грузовик, это не имеет никакого значения, или вы можете заказать какой-нибудь вэн огромный, который вы сами будете им управлять, и тоже перевезете там часть своего скарба, переезжая из одного штата в другой, или просто переезжая куда-то на расстояние. А, потому что пункты сбора, вот гаражи, они не то что по всем штатам, они в самых разнообразных муниципалитетах. Там невозможно найти ни одно графство, ни один муниципальный округ в Америке, где бы не было, допустим, вот гаража этих машин, где вы можете его спокойно оставить. Вам не нужно там его везти обратно. Так вот, по показаниям этой же компании, переезд, а там порядка 2000 миль получается, из Калифорнии в Техас. Значит, перевозка стандартного груза, ну вот, так сказать, микроавтобуса такого, стоит из Калифорнии в Техас $2000, из Техаса обратно в Калифорнию $200-300 цена. Огромный наплыв из Калифорнии в Техас, люди едут туда, отсюда рейтинги, конечно, таксы у них увеличиваются, а вот из Техаса в Калифорнию никто не едет. Вот вам, пожалуйста, показатель того. Я думаю, что вот подобные вещи, это такие, знаете, честные цифры, на мой взгляд, и в какой-то степени это, конечно же, говорит о работе самого этого вот губернатора. Посмотрим, как это все будет развиваться. Камала Харрис. Камала Харрис, конечно же, рассчитывает она прежде всего на, если Гэви Ньюсом в основном рассчитывает на латинос, Камала Харрис на черное негритянское население. У нее очень неплохие связи с лидерами негритянских организаций, с Джесси Джексоном, с Эл Шартоном, это вот и в Нью-Йорке, и там, то есть она, так сказать, поддерживает эти связи. Ну, как поддерживает, она, так сказать, спонсирует социальные программы, которых там полно. Так что здесь, да, так, давайте мы не будем забывать, что у нас здесь, в этом. Так, давайте возьмем, а потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Ой, Трампа нужно уважать и любить. Ругать его никогда не стоит. Он хороший президент Америки.
Хорошо, я еще, по-моему, даже не упомянул его. Спасибо. Обещаю, никого не буду особо ругать. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер. Олег, Москва.
Да, добрый вечер.
Ну, хочу сказать, что мне очень нравится, что ваше слово «лайт» превратилось из слова «легкий» в слово «подсветка» Америки. И вот такой вопрос. Вы такая вот у вас нотка, что демократы вроде как проигрывают. Но вот мне бы не хотелось обольщаться на эту тему, потому что это такая когорта людей, которые очень креативны именно в плане всяких подлостей. И, наверное, мы их еще услышим в этой ипостаси.
Ни на секунду не сомневаюсь, безусловно. Я согласен с вами. По крайней мере, вот выборы на наших с вами глазах прошли, выборы 16-го года, 20-го года, 24-го года прошли. Мы с вами прекрасно понимаем, что больше подлогов, махинаций, самых разнообразных фабрикаций это было именно из либерального лагеря. Они ничего абсолютно не стыдились, устраивали. Причем, более того, подлость ведь заключается вот в чем. Я не собираюсь их судить, как они ведут свои кампании. Это там, в конце концов, американцы пускай разбираются. Но парадокс заключается в том, что именно они, собственно говоря, делая вот все это и карусели, и так называемые мертвые души, и угроза электорату, они в этом обвиняют другие страны, в частности, они говорят это в отношении нашей страны, в России. Будучи сами инициаторами всего этого, проводя именно такую политику, о которой мы с вами сейчас говорим, обсуждаем это все. Причем это не только Америка. Мы с вами знаем, какой скандал вот сейчас разгорается. Мы поговорим обязательно во второй части более подробно по поводу интервью Такера Карсона и Пирса Моргана. Знаете, это ведущий CNN, очень такой либеральный. Ну, он считает себя независимым. Ну, какой он независимый? Либераст, он самый настоящий. Пирс Морган, который претендует на какую-то объективность. Но когда его Такер Карсон спрашивал, и помимо всего прочего, насчет свободы слова, он ему сказал, а как так получилось, что в Англии, где население в 3 раза меньше, чем в России, посажено гораздо больше людей за выражение своих мыслей, то есть за свободу слова фактически. Пирса Моргана ничего не, он не смог на это ответить. Так что в данной ситуации мы с вами должны понять, что подлость, вот именно почему я говорю об этом, я иначе не могу это назвать, извините, они не, мало того, что они сами нарушают свое собственное законодательство, так они еще других повсеместно обвиняют в этом. Они постоянно говорят о том и обвиняют в преступлениях все страны абсолютно на свете, говоря о том, что сами, будучи замешаны в это и будучи сами, собственно говоря, организаторами всего этого. Причем это ведь не только касается политики. Вот посмотрите, самый большой драг-дилер, так называемый, это американское правительство с большой фармой и с тем, что они постоянно вот не узаконили еще криминальный характер употребления наркотиков в Америке. Все вокруг, все абсолютно вокруг виноваты, кроме тех, кто находится внутри и кто является заказчиком всего этого. Причем это как легальная фарма, допустим, которая посадила на таблетки все 330-миллионное население Америки и остальных стран тоже. То же самое и драгдилеры, которые, собственно говоря, банкуют сейчас вот на улицах всех городов, абсолютно погубив полностью сам смысл вообще вот это понятие «американский город». Ни один американский город, ни один свыше 1 миллиона населения, ни один не приспособлен к нормальному, к нормальной жизни. Мы это с вами видим. Вы, если вы зайдете на мой телеграм-канал, я там публикую периодически факты. Ну, вы видите, вы события, которые в Вашингтоне происходят, вы видите, что в Чикаго происходит, в Сент-Луисе происходит. Но это даже уже говорить об этом не нужно. Я считаю, что даже я как-то, знаете, себя иногда это сдерживаю, потому что настолько это уже все очевидно становится. Так нет, они же других еще учат. Вы понимаете, как это у них все весело? Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Меня Александр зовут.
Да, Александр, добрый вечер.
С большим удовольствием слушаю все ваши передачи, особенно сегодня утром тоже вот, с большим удовольствием
прослушаю. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот такой у меня к вам вопрос. Если можно немножко, вот, ну, не про города, а под другой немножко теме. Скажите, вот в Америке расположена, ну, в Нью-Йорке, такая организация, как ООН. У меня вот такое ощущение сейчас складывается, что это уже стало совершенно бесполезной какой-то импотентной организацией. И такое как бы сборище синекур, или как синеку, правильно?
Синекуру,
вот.
Да.
Как вы на это ответите? Вот. Спасибо.
Спасибо. Да. Вы знаете, я с вами в целом соглашусь, но есть одно «но». Дело в том, что больше не существует. Не существует ни одной более-менее настолько представительной международной площадки, чем эта организация. Где еще мы с вами можем... Я вот, например, в 96-м году, можете себе представить, я был на встрече Фиделя Кастро. Он приехал в Нью-Йорк по линии ООН. Вы можете себе представить в каком-нибудь сне, чтобы Фидель Кастро приехал, допустим, в Америку там, с каким-то даже неофициальным визитом? А в рамках ООН это было. То же самое. Это все-таки площадка, где Иран может говорить. То есть даже такие страны, Корейская Народно-Демократическая Республика, они там представлены все. Хотя Америка не признает КНДР. И КНДР не признает, допустим, Америку. Я думаю, что все-таки по большому счету, при всей условности и при всей, я думаю, абсолютной легитимности вот ваших сомнений, но тем не менее у нас другого нет. Посмотрите, двадцатка, ну буквально на глазах она чуть не рассыпалась, там опять американцы бойкотируют, и сужается круг просто уже площадок международных, где, ну, все-таки хотя бы в какой-то форме нации могут выразить свои какие-то озабоченности, свои какие-то проблемы, обозначить, я не знаю, там, тренд развития или что угодно. Мне кажется, что все-таки это важно, вот ради одного этого хотя бы смысл имеет. Ну а то, что это требуется реформа, безусловно. То, что требуется расширение постоянных членов Совета Безопасности, он помимо 5 стран после Второй мировой войны, безусловно. По крайней мере, вместо Индии, Бразилии должно быть уже там зарезервировано. Реформа, да. Закрытие, уничтожение, я думаю, что нет. Хотя ваша озабоченность мне понятна, я ее поддерживаю. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. Олег. Скажите, пожалуйста, вот первое, как бы вы такой вариант рассмотрели на 28-й год, на выборы президентские Ньюсом и у него вице-Харрис? И там есть еще Шапира. И второе, самое
важное...
Я,
да, попозже скажу о нем, да, спасибо, что поздравил. Да.
Вот именно такой вариант, как Ньюсом-Харрис. И второе, самое важное, вот эти оптимистические упорные слухи о том, что Трамп, а значит и США, готовы юридически признать российский Крым и Донецкую, и Луганскую области вот тоже российскими. Вот
да, это да, тоже да, очень да, важно. Да. Я хочу, спасибо, я не хочу сейчас спекулировать, потому что это пока на уровне слухов, это пока еще непонятно, это пока еще не ясно. Тем более не нужно быть пророком, чтобы представить себе на секунду, какой вой поднимется в Западной Европе. Да и не только в Западной Европе. Так что давайте мы подождем. Если это будет ход... то тогда с этого вот уже будут понятны и очень многие события, которые произошли до этого. Вы можете представить, до какой степени европейцы и Бандера, Нацик и Зели допекли Трампа, если он действительно пойдет на этот беспрецедентный шаг? Потому что для меня это в какой-то степени будет фактически... Ну, удар по НАТО, по вот этой североатлантической солидарности. Мне кажется, это будет очень знаменательно, но давайте подождем. Но мы не подождем с вами знакомиться с новостями, которые приготовили мои уважаемые коллеги. Послушайте их вместе со мной, потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Стараемся уходить от мейнстрима, стараемся давать объективную по мере возможности информацию о том, что происходит в США. Николай пишет: Рафаэль, уважаемый, вы стенаетесь, я стенаюсь, да, стенаетесь по поводу вранья в западных СМИ, а сами приводите ничем не подкрепленные факты о якобы имевших место вбросах, каруселях на выборах в США. Николай, вы это серьезно сейчас пишете? А где вы были последние 6 лет? Я надеюсь, не в экспедиции, где-то на Антарктиде, или, может быть, где-то в районах вечной мерзлоты, хотя у нас вроде бы интернет уже везде ловится. Не надо так. Сможете ли вы привести хоть одно решение суда из нескольких десятков разбирательств, которые бы подтверждали ваши слова? Значит, вы знаете, это принципиальный вопрос, уважаемые радиослушатели. Сегодня утром тоже, по-моему, у нас Эдуард, один из наших радиослушателей, тоже подверг сомнению. Дело в том, что работа с источниками – это основа основ любой журналистской деятельности. Я немножко в старой, как говорится, может быть, олдскульной такой манере, журфаковской воспитан. Нас учили, что начинать надо именно с этого. Проверка фактов. И это очень важно, потому что у журналиста, кроме репутации, же ничего нет. Вы, наверное, знаете, я не раз это говорил, я не на зарплате, я не на грантах каких-то сижу. Все, что есть, это вот когда меня приглашают вести передачи, там, на какие-то интервью. Поэтому я очень щепетильно к этому отношусь. Значит, если говорить о вас, я сейчас вам могу сказать, ссылаюсь сейчас на заявление самого Дональда Трампа, который и в 16-м, и в 24-м году, и в 20-м говорил об этом. Но это вам может показаться, что это может быть слишком, так сказать, ангажировано. Но дело в том, что в Америке нет центральной избирательной комиссии. Там некому контролировать это. Я вас, безусловно, адресую сейчас к тем видеоматериалам, которые были представлены. Я вас могу адресовать, это сейчас я вот по памяти. Есть такая организация True the Vote. True the Vote, да, это, так сказать, организация, которая истинно во время выборов, она говорит, расследовала вбросы в Джорджии, Мичигане, Висконсине, Пенсильвании. Везде она нашла эти нарушения. То же самое это было в нескольких, в изданиях очень много. У меня на памяти Breitbart News тоже сообщало о том, что было как раз, распространялось огромное количество фейков и вбросов, то, что касалось этого. Так что это настолько все очевидно, вот вы просто наберите вбросы там и карусели на выборах, и у вас целый, так сказать, знаете, список источников у вас перед вами появится. Поэтому, ну, Николай, я понимаю, что вам, наверное, проще позвонить, вбросить, как вот сейчас вот вы сделали, информацию, а потом смотреть, как, так сказать, расходятся круги по всему этому. Но я бы хотел, чтобы вы тогда просто немножко и свою домашнюю работу выполняли, прежде чем засомневаетесь в моих словах. Ну, проверьте их. Я, насколько вот понимаю, по вашей риторике, вы достаточно продвинутые пользователь, и я думаю, что вы в очень большой степени можете это найти сам. Значит, то, что касается решения суда, Николай, по поводу всего этого, о чем вы сейчас говорите, мы с вами прекрасно знаем, что все, так сказать, иски, которые подавались, они были отвергнуты судами. Они не разбирались даже. Поэтому в данной ситуации это такая немножко все-таки, знаете, трюкачество с вашей стороны. Мы с вами прекрасно знаем, какие решения суда принимают сейчас. Вот то, что суд сейчас принял, не принял дело Летиции Джеймс и директора ФБР Коми, это не значит, что они невиновны, понимаете? И потом, журналист говорит о политическом решении. Я не юридически сейчас это говорю. Я могу обосновать то, что я говорю, мои подозрения, которые, кстати, поддерживают миллионы людей в самих Соединенных Штатах. Поэтому в данном случае, пожалуйста, решение суда ждать не нужно для этого. в данном случае, потому что есть утверждение официальных структур. Вам президент Соединенных Штатов Америки сказал, что были вбросы и махинации. Если для вас этого недостаточно, ну тогда, это тогда вам очень сложно будет угодить. Так, Владимир, Вадим Борисов пишет: здравствуйте, можно узнать, что США, можно сказать, что США понимают только язык силы, выгоды, денег? Ну, в целом, да, хотя это в определенной степени, конечно, клише. Ева пишет: интересно, Ермак уже в Лондоне, Париже или Испании? Я думаю, в Лондоне. В Лондон у нас не выдает. Я, кстати, хотел бы, чтобы вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, но вся шушера со всего мира, она сбегается именно в Лондон. Вот обратите внимание, я недавно был на одном семинаре, мы говорили о царской семье. Посмотрите, как странно получается. Лондон еще в начале 20 века. Я, кстати, хочу сказать, что 1903 год, когда, собственно говоря, была вот формально образована партия, РСДРП так называемая, они в Лондоне съезды проводили. Принимала абсолютно всех, начиная с времен Герцена, Огарева, Бакунина и, так сказать, всех остальных наших анархистов. Всех принимал Лондон. Всем давал убежище. Всем тем, которые работали на уничтожение Российской империи. Все те, которые подтачивали Российскую империю и, безусловно, были, так сказать, антимонархистами, антиимперцами, да. Но вы посмотрите, как получилось. В 1917 году, когда царская семья попросила убежище у своего кузена Георга, кузен, чтобы он принял царскую семью, Лондон отказал. Неожиданно возникли проблемы с профсоюзами. Можете себе представить? Отговорка такая была. Со всего света собирал бандитов, убийц, террористов. И до сих пор, кстати, это происходит. Но вот то, что касается, вот, допустим, сохранения империи, допустим, символа власти, который мог бы вернуться, да, нет, это вот было отказано. Вот так что, я думаю, в Лондон Ермак наш поедет или не поедет. Владимир Репец: с детства интересовался индейцами, их жизнью, Леонардо, Пелтьер и так далее, а сейчас они в каком политическом лагере? Пелтьер, я хочу вам сказать, что, кстати, так как-то это втихаря прошло, у него было несколько слушаний, это тот самый человек, который обвиняет в убийстве агента ФБР. Это он принадлежит к племени Сиу, один из вождей его, и во время рейда очередного ФБР, я уж не знаю, по какому там поводу, но в любом случае, когда агенты туда прибыли, то из винтовки Пелтьера был убит агент ФБР. То есть никто не видел, никто не знал, но винтовка вот была его. Там было волнение. Индейцы, естественно, не хотели, чтобы кто-то присутствовал у них в резервациях. По-моему, это было в Северной Каролине или в каком-то другом штате, я сейчас точно не помню. Но это вот племени Сиу. И Пелтьер был приговорен к пожизненному сроку, и причем это вот уже тянется, ему уже там, по-моему, за 80 лет, и я вот еще детские у меня воспоминания с 70-х годов. Постоянно весь вся прогрессивная общественность боролась за свободу Леонардо Пелтьера, которого незаконно осудили. Там и Брежнев, и даже Горбачев, по-моему, там присылал протесты по поводу этого. И вот было слушание, ему отказали. Ему отказывают, постоянно отказывают, хотя он там образцовый сиделец, пожизненный срок. Но вот Байден, вот в одной из тех вот помилований, которые сделал Байден перед уходом своим, он помиловал, ну, не помиловал, это неправильно будет сказано, он заменил его срок отсидки, но ему уже за 80 где-то, так я ориентировочно говорю, на домашний арест. Он живет сейчас вот в своей резервации в этой. Я, насколько знаю, он так отошел от этого, активной политической такой деятельности. А в целом, конечно, вот как политическая и социальная сила индейцы уже не существуют. Они уничтожены. Давайте признаемся в этом. Особенно вот сейчас вот в праздник Thanksgiving, день благодарения, я думаю, не, так сказать, не лишнее, так немножко с грустью, конечно, может быть, с таким элементом черного юмора, но надо поздравить Америку с тотальным, в принципе, уничтожением, потому что индейцы, как социальная группа, они не существуют. Ну, как этническая, может быть, а так это, этого уже нет. Уничтожено. Слушаю вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Рафаэль, Дмитрий. Вы знаете, вот добрый. Последняя ваша ремарка по поводу, конечно, вот не принятия, не да, ну, то, что Великобритания не дала убежище императору.
Царской семье, да.
У меня вот сразу параллель, знаете, такая возникла, что они же и Распутина убили. То есть, ну, я думаю, вы знаете эту всю историю, что там...
Ну, конечно, Донецк, это было через Заболенского, через это, конечно, да, это все было, как, собственно говоря, и Павла Первого, это все было инспирировано именно этими.
Да, 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 да. И именно английский шпион последний сделал контрольный выстрел, когда вы его пытались отравить. И вы знаете, я вот здесь вот сейчас подумал, а ведь не зря, ну, где-то у нас в СМИ, там, ну, я вот такие, знаете, читаю, там, типа, ну, сделаю немножко рекламу, там, может быть, Царьград, вот такое. Там вот часто очень прослеживается, что вот Дугин Александр, который потерял дочь, невинно, кстати, тоже убиен, он в некотором роде тоже был целью, как и Распутин тогда. Вот, все, вот такая ремарка.
Ну, я бы такой параллель не проводил, хотя, конечно, смерть Даши, это, конечно, трагедия. Я только могу себе представить, что испытывал сейчас в тот момент. Причем это было все у него на глазах. А то, что заказные убийства и все, что с этим происходит, в той или иной форме, безусловно, это уж, как говорится, мастера заплечных дел, это всегда были, есть и будут. Так что здесь никаких сомнений нет. Кстати, в свое время они организовывали покушение и на Ленина организовывали, через них это шло. Так что здесь, по-моему, это такой секрет Полишинеля. Но нам надо быть осторожными, потому что Николаю нужно решение суда. Не было еще суда, Николай, над МИ-5 и МИ-6, так что... Говорю это, так сказать, с оговоркой такой, чтобы ни в коем случае не навлечь ваш справедливый интерес. Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, Рафаэль, а вот по вашим сведениям, каково общее количество вот оставшихся индейцев в США численно? И второе, вот, да, выборы через 3 года президентские, ну, наверное, основные кандидаты президента — это Венс и Рубио, и вице, вот, губернатор Флориды, да, например. Это основной, наверное, вот список.
Ну, наверное, да. Давайте вот сейчас я продолжу. Значит, по поводу индейцев произошла, знаете, очень странная вещь. Дело в том, что фактически уже их не осталось как таковых. В резервациях было буквально несколько десятков тысяч индейцев. Но потом они выпустили очень хитрый, это было в 70-е годы, выпустили хитрый закон, по которому были определенные реституции, возврат индейцам, коренным американцам, Native Americans, как они называют, определенных льгот. Льготы в чем, с чем были связаны? Это налоговые льготы, продажи, допустим, табака, алкоголя через резервацию, а самое главное — организация казино. На землях тех резерваций, где были, которые принадлежали индийским племенам, и которые никому не нужны были захолустья, это была безналоговая зона, но это клондайк для дельцов. И поэтому совершенно неожиданно самые разнообразные Тони и Джакомо и Микеле и прочие ребята из Коза-Ностры, они вдруг доходили у себя там 1/5, 1/4, 1/10 часть индейцев, они говорили, что мы индейцы, и на них записывалась вот вся эта, собственно говоря, как вы понимаете, такой зиц-председатель из них делали. И так, в 70-е годы неожиданно появилось огромное количество индейцев, понимаете, которые, ну, поверьте, так сказать, голубоглазые блондины, и, так сказать, непонятно вообще, откуда что берется. Так что это такая, знаете, все-таки лукавая немножко цифра по поводу этому, а вот в том именно этническом смысле осталось фактически несколько десятков человек, они полностью растворились уже, так что давайте будем это. Давайте двигаться дальше, уважаемые радиослушатели. Пит Бутиндич. Это, значит, он бывший министр транспорта, открытый гей. Это человек, который тоже претендует в очень большой степени, я уж не знаю, с какой степенью вероятности, но претендует на пост вице-президента или, допустим, даже президента. По крайней мере, он принимал участие в праймерис с Байденом тогда. Ничего не получилось. Набрал там мизерные какие-то 1.5%, если мне память не изменяет. Вы, кстати, спрашиваете, возможен ли тандем Гевина Ньюсома и Камалы Харрис? Вы знаете, очень и очень сомнительно. Очень сомнительно, потому что я не думаю, что Камала Харрис согласится на это. Я уж не знаю, какие доводы будут. И это, кстати, может быть таким преимуществом республиканцев, если Ньюсом и Камала Харрис схлестнутся друг с другом на этом поприще. Удастся так, что здесь еще, собственно говоря, Пит Бутиндич. Он такой прагматист. Он прагматик такой, да, очень практичный человек. Начинал он с должности мэра небольшого города. Есть определенная аудитория, ну и, конечно, как вы сами понимаете, ЛГБТ-сообщество, оно, конечно, будет за него. Запрещенное, кстати, у нас. Вот у нас другой персонаж здесь неожиданно появляется, набирает обороты. Александра Окасио-Кортес. Помните эту АОЛ, эту, значит, участницу этого женского батальона смерти либерального. где они, она, безусловно, Нью-Йорк, это Куинс, это, соответственно, конечно, такое логово, скажем так, либералов. Здесь, конечно, есть тоже определенные перспективы, хотя личность очень и очень одиозна. Но она как-то, знаете, вот эти скандалы определенные, коррупционные скандалы, они пока ее обходят стороной. Да, она достаточно ведет вот в этом отношении очень правильный образ жизни. 36 лет, еще пока не замужем. Я уж не знаю, о чем она думает, как она все это планирует. У нее есть бойфренд, но пока это все такое, вот в таком зачаточном состоянии. Но ее влияние, оно распространяется больше на Нью-Йорк. Все-таки это не фигура, допустим, национального масштаба. По крайней мере, вот многие отмечают это, я, в принципе, здесь согласен. И потом, понимаете, к ней отношение, вот ее манера сама, она все-таки, конечно, не системная. Системный политик. Это, с одной стороны, это хорошо, но когда это уже, знаете, когда вы начинаете играть уже по-крупному, это становится определенным минусом. И, конечно же, серьезные деньги к ней никогда не поступят. По крайней мере, до этого времени не поступали. И никто не собирается ее поддерживать достаточно так рьяно, допустим, в отличие от Камалы Харрис или, допустим, от Гевина Ньюса. Но, тем не менее, у нее есть это, и я убежден, что она будет в какой-то степени здесь участвовать. Она очень близка с Бенни Сандерсом. У нее, ее они называют социалистом. Сейчас добавьте к этому, что мэром стал Мамдани, тоже социалист определенный, да, как мы говорим. То есть это такое леворадикальное такое крыло, которое в известный момент, я думаю, они сыграют такую, знаете, накопительную функцию они выполнят. Потому что они соберут радикальный электорат, а их в Нью-Йорке достаточно много, и при известном стечении обстоятельств они могут это передать фавориту гонки, вот кто это будет. А здесь вот как раз ловушка заключается именно вот в этом, потому что если существенно Александра Окасио-Кортес окажет услугу, предоставив и призвав свой радикальный электорат голосовать за того или иного претендента, как вы сами понимаете, она потребует огромное количество мелких услуг. В чем это будет выражаться? В очень, кстати, многом. Это, безусловно, какая-то должность в администрации. И, может быть, даже достаточно существенно. Потому что она вот почему-то себя считает специалистом в области международных отношений, и это, конечно, очень опасно. Не дай бог, ведь будет что-то такое близко к Госдепартаменту, государственный секретарь, это будет тогда совершенно... Шапиро Джош, вот это интересный персонаж, ортодоксальный еврей, человек, который не скрывает, это губернатор Пенсильвании, 52 года, молодой, достаточно хорошо себя проявил, вот... Он, так сказать, был достаточно таким, знаете, спокойным, так сказать, критиком Трампа. Он не зарывался. И, конечно же, он неплохой оратор. У него очень хороший язык. Вот он очень-очень-очень хорошо выступает. Я его слушал. У него очень хорошая такая манера исполнения. Это не такая, знаете, скороговорка, как у Камалы Харрис или у Кортес, которые, так сказать, джебриш такой могут себе позволить. Нет, это человек, ну, у него образование. Он закончил один из университетов Лиги Плюща. То есть у него, конечно, он профессиональный юрист, и здесь, так сказать, профессиональный, вот именно системный политик. И, конечно же, здесь он тоже, я не знаю, вряд ли, конечно, Америка готова к президенту или даже вице-президенту еврею. Последний раз это было вот во времена Джорджа Буша-младшего и Айла Гора, да, это в начале 2000-х годов, Либерман такой был, но, конечно, там моментально на него, так сказать, все было спущено, учитывая сейчас статус и характер вот отношения к еврейскому лобби, к произраильскому лобби, я не думаю, что у него есть. Но Джош есть какие-то, так сказать, перспективы, но это, опять же, вот тот же человек, который может определенную функцию выполнить, вне всякого сомнения, и получить какую-то заметную должность в этом, да, потому что у него есть больше интеллектуальная среда такая за ним идет, как я уже сказал, очень хороший язык, очень хороший такой, доносит он свои мысли достаточно хорошо. И вы знаете, я что заметил, он не такой рьяный сторонник, допустим, вот всех этих глобалистских, волк и ЛГБТшных запрещенных у нас штучек. Он как-то так себя позиционирует. У него семья, у него дети, он как-то так, да-да, конечно, я поддерживаю, но вот вы посмотрите на меня, я же нормально, так сказать, вроде бы. Ну вот так оно и есть. Так что здесь тоже мы будем иметь Джош Шапиро, конечно, да. Губернатор Губернатор Кентаки Энди Бешир. Вот это тоже, может быть, любопытный человек. Не, он, так сказать, относится к категории очень такой странной. У него, во-первых, очень хорошие отношения с неоконами. Вы знаете, вот это очень странно. Он постоянно с Линдси Грэмом, этим негодяем и подонком, контактирует. Его замечали в компаниях сенатора Теда Круза, так сказать, Джордана. Это вот такие, знаете, так сказать, последователи, люди, которые себя считают такими детьми рейгановского еще гнезда, хотя они все достаточно молоды и только помнят по воспоминаниям, но вот так вот через Маккейна как бы они вот себя приравнивают к этому. И вот этот человек тоже, Энди Бешир, он, так сказать, тоже вот как бы там свой вот в этом, как говорится, в этом списке, да, допустим. Так что он, во-первых, он возглавляет ассоциацию губернаторов-демократов, то есть он достаточно такой, это харизматичный очень, вот, и, как, собственно говоря, вот его отвечают, специалисты говорят, что он не старается говорить о конкретных вещах. Это очень важно. Это очень такой хороший такой, знаете, довод, когда не в целом говоришь о чем, а он говорит о конкретных вещах. Он говорит о ценах, он говорит об инфляции, он говорит о безработице. Вот у него такая манера очень хорошая. Но пока она ему не снискала такого, скажем так, он достаточно ему чуть-чуть за 40 лет, 45, я сейчас не помню, 45 или 46 лет ему где-то. Ну, то есть он тоже где-то в начале вот своей такой уже карьеры. Может быть, не сейчас, но потом это вот, я думаю, еще он, как говорится, скажет. Потому что удивительная способность налаживать отношения даже с врагами. Вот видите. Так, давайте мы возьмем еще звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
Скажите, вот насколько эти потенциальные кандидаты с прицелом на 28-й год, которые сейчас фигурируют в средствах массовой информации США, могут исключать скрытые планы демократов по выдвижению одного-двух других кандидатов, которые смогут стать полной неожиданностью для республиканцев и сыграть роковую роль в 28-м году. Спасибо.
Да, Сергей Алексеевич, я не думаю, что будет сюрпризы. Просто нет времени для этого. Новые фигуры не появятся. В этом слабая, собственно говоря, я думаю, слабая сторона для либералов. Не успеют они кого-то запустить по новой. А как себя вести с Гевином Ньюсоном и с Камалой Харрис и с остальными, тем более с Окасио Кортес, республиканцы знают. А уж Трамп-то уж он точно это все знает. Он это точно знает. Поэтому здесь я не думаю, что будут какие-то чудеса. И как я уже сказал, вот то, что касается уже вот в преддверии выборов и промежуточных 26-го года, и президентских, собственно говоря, туда, в данной ситуации все-таки, конечно же, перевес, даже чисто так визуально, он на стороне, конечно же, Трампа. Но здесь есть одно «но», я вот о нем сказал до этого, я сейчас хочу повторить. Конечно же, если республиканцы не наделают кучу ошибок. Прецедент такой был в 1992 году, когда Джордж Буш-старший, герой, ветеран войны, герой бури в пустыне, человек, который победил Саддама Хусейна, из-за того, что он упустил внутреннюю повестку, не уделил ей должного внимания, Америка получила вот такой киндер-сюрприз в лице плейбоя Билла Клинтона, понимаете? Вот это тоже может быть. А у него рейтинг одобрения 85% был у Джорджа Буша-старшего. Можете себе представить? В 91-м году. А в 92-м году он с треском проигрывает выборы президентские. Кому? Плейбою из Арканзаса. Мальчику, как говорится, которого вообще никто не знал. Вот я сейчас вам говорю, допустим, Энди Беша, там, Рубен Галеда, вот следующий, допустим, это тоже конгрессмен из... Он, кстати, он латинос, из Аризоны, допустим, да, это. Но если будут ошибки допущены, вот так, вот такие сюрпризы и могут выскочить, понимаете? Так что это все в руках республиканцев, и если они не наломают в буквальном смысле дров, то тогда я думаю, что, в принципе, в целом инициатива будет на их стороне. Ну, а сейчас вот я вам вкратце дал этот такой обзор, посмотрим, как это все будет выглядеть. Мы каждый раз говорим по поводу досье, по поводу ситуации на Украине. Если вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, каждый раз я и собственно говоря, и многие мои коллеги говорят, что это скажется на выборах промежуточных, это скажется на президентских выборах. Но сейчас у вас, я надеюсь, будет картина, а что из себя будут представлять эти выборы, кто там будет участвовать. Вот мы сейчас обозначили с вами либеральный лагерь, кто будет на этой стороне, вот вы и пишете, вы уже знаете, конечно, это Венс, конечно, это Рубио, конечно, это будет и Тулси Габбард, конечно, и Кристи Ноем будет, там целая когорта достаточно достойных людей. У нас появляются, Дрискол появляется, так сказать, неожиданный человек, может быть, это кто знает, может быть, это будущий министр обороны, допустим, или еще кто-то. Так что в данной ситуации, вот посмотрите, посмотрите, вокруг чего все это будет, как говорится, скапливаться. Вокруг вот это тот бульон, в котором в 26-м году и в 28-м году Америка вскипятит себе вот этот вот супчик под названием политический истеблишмент, который будет руководить страной. Но, казалось бы, что мы беспокоимся, да, Перодиты? Но это же те же самые люди, с кем нам придется разговаривать, понимаете? Нам с этими людьми надо говорить, а чтобы с ними говорить, уже надо сейчас знать, кто эти люди. Вот мы с вами и открыли такую-то страничку, мы теперь с вами знаем в течение нескольких лет, с кем нам в той или иной форме придется общаться по самым разным вопросам. А все остальное обязательно приложите. Извините, сбрасываю ваши звонки. Завтра в 14.00, уважаемые радиослушатели, жду вас на голливудскую викторину. Я приготовил кучу новых песен и фильмов, которые нам с вами придется отгадать. Всего доброго, до завтра.